Рад приветствовать, дорогие друзья, на канале Фейгин Лайф. Мы начинаем наш эфир. Время 19 часов и вторник, 8 марта. Ну, не знаю, все поздравляют вроде как. 8 марта, 8 марта. Мы, конечно, зрительниц поздравим. А что такого подумаешь, советский праздник? Но в любом случае мы сегодня говорим о вещах, которые...
Не советский, он международный.
Ну, он, ну как бы. Там повод такой, да? Но все равно мы, конечно, поздравляем, но больше на женское упираем, на женское. И на социальный. Но в любом случае, день 13-й, слава богу, Украина держится. Вот мы сегодня снова с Алексеем Арестовичем будем обсуждать все то же самое, что и в предыдущие дни. Алексей, ну начнем традиционно, да? Что сейчас произошло за эти сутки со вчерашнего дня, что мы обсуждали?
Ну, нашла российская армия резервы.
Нашла.
Интересно. Да, нашла. И пытается двигаться от Купинска на Харьков, подрезая снизу туда. И в районе Броварова она там вводит новые силы на Сумском направлении, на направлении.
А Киева. Сколько это в численном отношении? Сколько это численно?
Ну, где-то два, там, до четырех батальонных групп, и там, и там. То есть, с военной точки зрения, на таком размахе то, что происходит, это... Ну, вводит, да, какие-то, я так понимаю, уже остатки, которые нашкрябали и так далее. Ну, мы по ним бьем, мы с ними воюем. Посмотрим, что будет. Думаю, будет то же самое, что было до этого в 12 дней.
Это...
Остановим.
Смотрите, разговор. Бёрнс, директор ЦРУ, к которому масса вопросов, вот бывший посол Соединенных Штатов в Москве, ну, я в это время в Москве был, как бы знаю, с чем сравнить, его предшественник со мной несколько раз встречался, Бёрнс вообще с оппозицией не встречался, и такой отличался промосковскими какими-то настроениями, но бог бы с ним, это его право. Но он заявил, что несколько недель ближайших для Украины будут самыми тяжелыми. Да? То есть, ну, он, правда, в контексте это заявил, но тем не менее. Видимо, ну, сейчас нет оснований не доверять американцам. По-видимому, у них есть информация о том, что они, может быть, Москва, Кремль решил, ну, ладно, ничего не выходит, захватим Киев во что бы то ни стало, любой ценой, там, уложим десятки тысяч солдат, но накинемся на Киев и попытаемся его захватить. Но вот мы... раз за разом обсуждаем, где будет этот прорыв, где будет вот брошено все последнее, можно ли предположить, что это действительно вот Харьковское направление, ну и дальше на Киев, это то, что, собственно говоря, последнее, что должна Украина выдержать. Ну, во всяком случае, то, что говорит Бёрнс.
Марк, так а где взять войска, которые кидать на Киев, на прорыв? Киев, вот они сейчас воюют, они треть сил, наверное, от вторжения группировки в Украину собрали вокруг Харькова. Они не вышли даже на окружную Харьковскую дорогу за все это время. Кинув лучшие части, вообще самое лучшее, что есть, там всю сборную солянку и так далее, волнами буквально идут в атаку. Не вышли даже на окружную дорогу, речи не идет о том, чтобы они там вошли в Харьков и так далее. Ну, на что рассчитывают люди, которые одновременно пытаются несчастной 200-тысячной группировкой или даже меньше окружать три крупные городские агломерации? Мне лично непонятно от слова вообще. Они выполняют приказ. Агломерация, чтобы наши зрители понимали, это Киев, Харьков и там Николаев, например, да? Они честно выполняют, и Мариуполь еще, честно выполняют приказ, выполняют план, потому что импровизировать не могут, пытаются проломить по принципу Красной Армии, если не дается большой силы, то дастся большой силы. Но это же и полный идиотизм. Даже гражданский человек должен понимать, что если ты хочешь решительных целей достичь каких-то, у тебя надо создавать решительное превосходство на отдельных направлениях. То есть кулаком бить, а не растопыренными четырьмя пальцами, пытаясь там где-то каждым еще что-то ухватить. Киев по большой окружной 150 километров. Если чуть-чуть отойти и окружать хотя бы на дистанции 20 километров, то добавляется еще там 100 километров. Как можно это удерживать той несчастной сборной солянкой, которую они собрали, тут от силы может 1015 человек, ну даже не что-то сюда перекинуть, но будут 20. Если вот могу привести пример, там, например, советские нормы и западные нормы на взятие 100-тысячного городка, 100-тысячного, это примерно дивизия, дивизия, не меньше. Дивизия это 15 тысяч, подготовленная, полная, насыщенная с подразделениями и так далее, и так далее. И то... это по самому легкому, когда там не очень сильное сопротивление. Киев с пригородами 6,5 миллионов человек. Здесь надо, наверное, армии 3, чтобы его взять. А где их взять, эти армии? Мы же видим, кого они пытаются кидать на штурм Киева. Это сборная солянка всяких СОБРов, ОМОНов и прочей ерунды. Ну, и опять же, Киев как бы немножко огрызается, правильно? И здесь как бы хватает войск и внутри Киева, и вокруг Киева. Ну, дадут они этот приказ. Я практически уверен, что они пойдут на так называемый штурм Киева. Но это ж как это? Это сначала взять Бровары, например, с левого берега. Потом левый берег надо взять. А у нас же еще правый есть, разделенный Днепром. Это технически нерешаемая задача с теми силами и средствами. Вот если бы сюда 200 тысяч подъехало под Киев, я бы сказал, ну да, могут попробовать там что-то сделать. Так они всего 200 ввели на всю Украину. В Украину. Против наших 250 до войны. А сейчас стоит нас тысяч на нацать побольше, скажем так, всех вместе взятых. Ну, пусть попробуют поштурмовать, я с удовольствием посмотрю на это. Как бы мне просто с военной точки зрения интересно, что и как они будут делать, потому что это же ну, безумие даже по соотношению сил
и
средств.
Мы тоже пытаемся понять.
С самого
Мы
начала
пытаемся
было безумие.
понять, потому что иногда это выглядит так, что вот вы сказали, Алексей, ты говоришь, что отдан приказ, они его выполняют. Ты хочешь, ты захотел киевскую операцию, захотел украинскую операцию, имеется в виду Путин. Генштаб выполняет. А результат, ну, извини, друг, мы тебя заранее предупреждали, что этого недостаточно.
Ну, правильно.
Так получается, что, значит, ну, он подгоняет, я уверен, что Путин, безусловно, ну, по-разному, да. Он говорит, давайте, это давайте, это надо уже заканчивать. Те говорят, ну, хорошо, ты хочешь заканчивать? Ну, не вопрос, мы посылаем. А что будет, если провалится вот эта большая операция, собранная в кулак силы и так далее? Вот они провалились. Какой вариант дальше? Что дальше? То есть, как удерживать города на юге? Или они там отведут какие-то части и будут уже оборонять юг от того, что его попытаются освободить уже части ВСУ? И так, какая стратегия может быть в такой ситуации, если последние силы, вот эти дополнительные 4 батальона групп будут брошены и ничего, и результат ноль? То что тогда?
Я вижу только одно, что им надо будет придется уходить в оборону
окапываться, да, оставаться
и удерживать удобные географические занятые рубежи, да, потому что окапываться, да, потому что ну и торговаться на переговорах. Вопрос, сколько территории ставить, вопросы, сколько они территории оставят, будут ли они оккупировать, там вопросы гуманитарного характера, вариантов для них нет на военных. Если они где-то не найдут еще 1050-40 войска, а то и 100,
ну, вот,
а где?
Знаю.
Вся сухопутная армия Российской Федерации 220 тысяч. Десантников еще 45, морской пехоты еще 15. Все. Из них 75% здесь уже. Ну, кто-то же должен Кавказ держать. Кто-то должен держать центральноазиатское направление с Казахстаном. Кто-то должен там хоть как-то присутствовать на Дальнем Востоке и в Калининграде. На как бы оперативном фасе этого злобного НАТО. Там Белоруссии и так далее. Я, честно говоря, вот не могу решить для себя эту военную задачу. Ну, интересно, что они будут делать. Они думают, что от того, что они куда-то там пошли вокруг Харькова еще 6 батальонными или 4 батальонными группами, изменится ситуация на театре с размахом в 1000 километров. Это же вообще с военной точки зрения безумие. То есть российские командиры, с моей точки зрения, они сейчас даже импровизировать не пытаются. Они тупо выполняют оперативные планы, которые давно потеряли актуальность. Давно. Просто потому, что ничего другого взамен предложить не можем, а Владимир Владимирович, как ты совершенно верно заметил, просто гонит железным посохом вперед, и что же им беднягам делают? Делают, что могут. Поэтому вот как-то так.
Следующий вопрос. Наряду с этим идут какие-то политические маневры. Они привезли этого Ханыгу, значит, Януковича, вроде бы в Минск. Говорят так. Я не знаю, подтверждается это, не подтверждается, потому что могут туда-сюда его возить. Это как чучелка, его можно катать куда хочешь, в любую сторону. Да? Значит, он заявил о том, что обратился к Зеленскому, что надо любой ценой, слово любой ценой, ну, во что бы то ни стало, прямо сейчас договориться. Некоторые правильно расценили это, что уже вывезли чучелку, поскольку, видать, ситуация действительно плохая, иначе, ну, что значит любой ценой? Никто и не собирается, вот идут переговоры, ты тут при чем? Призывать, называть себя четвертым президентом? Ну, вообще непонятно. То есть, можно ли считать, что его вывезли уже не столько для того, чтобы привезти в Киев место, значит, освобожденное место нынешней власти, а уже скорее для того, чтобы он, значит, попытался изображать, что вот нужно немедленно договориться, вот все заставляют Зеленского, а вот он упирается, да. Вот чего здесь больше все-таки?
Ну, второго, конечно же, потому что это, вы по принципу, пускайте берлагу, да. Как бы, да. Последний довод королей, как бы, да. В России есть два четких информационных маркера. Первое, когда упоминают Кадырова и страшных чеченцев, кадыровцев даже, не чеченцев, кадыровцев. И второе, это когда вот дергают Януковича, скажем так. И здесь понятно, что как это не получается на земле и воздухе, но приходится развивать в информационном пространстве страшное наступление. Это лишний раз показывает, насколько надо не владеть ситуацией в Украине, чтобы ожидать, что Янукович хоть кому-то призовет и хоть в ком-то возбудит ностальгию или желание там его поддержать. Это абсолютный нонсенс. Его презирают и отказались от него даже его бывшие соратники по ОПЗЖ там, и по всему остальному. Они же, собственно говоря, против него и бунтовали в значительной степени в свое время. Поэтому, как бы, ну, а что, а какие инструменты остались? Вот я всегда ставлю, как нас учили отцы-командиры, ставлю себя на место противника всегда. Ну, вот я не вижу ходов за Россию, честно. Не ради красного словца, не так далее. Можно, единственный вариант, это сейчас как-то так на переговорах договориться с нами, а чтобы выйти, как это, чтобы убраться отсюда, а российскому народу, отключенному от интернета, объявить примерно следующее, что, ну, так цель операции выполнена, мы же демилитаризировали, показать ущерб, который они нам реально нанесли, а ведь нанесли, и сказать, что вот это и есть демилитаризация, все, мы договорились, как бы, наврать, что мы отказались от вступления в НАТО, цели задания операции выполнены, Украина обезврежена, мы с почетом...
Наши не герои, проканает, Алексей, не проканает. Я другого варианта не вижу. Не проканает, потому что будут трупы, ну, будет вопросов масса, а мы понимаем, что для Украины это будет победа, и такое начнется, что не в сказке сказать. Значит, там не будет по их правилам, чтобы все замерли на том, на чем остались. Так не получится.
Я не вижу за них ходов. Я думаю, что я с удовольствием посмотрю, что же они попытаются придумать. Но мне кажется, что ничего, кроме бестолкового загона остатков боеспособных подразделений в насъедение до невозможности приветливым и доброжелательным нашим войскам и теробороне, и населению, мы не увидим, к сожалению. Они будут гнать, пока их тут не перемелят всех. Перемелим. Что дальше? Что будет дальше делать остатки, разнесенные в клочья группировки, которые численно, конечно, будут из себя что-то представлять, но качественно уже ой-ой-ой. Полностью просаженной моралью, просаженными тылами. Не знаю.
Нас смотрит уже почти 31 тысяча человек. Мы 11 минут в эфире. А вот тут вопрос о гуманитарных коридорах. Правильно я понимаю, что они опять то ли договоренность, то ли обещания, они срываются? Потому что пока вроде бы никакого движения нет. Или уже что-то происходит?
Ну вот пытались сдвинуться сегодня из Сумы Мариуполя. Опять танковая стрельба в направлении и так далее. Не прямо по беженцам, но в районе. То есть не соблюдается режим прекращения огня, который необходим для вас, беженцев. А ведь проблема в том, что среди этих беженцев больше 2000 иностранных студентов. Причем минимум из них там 300 из Китая, почти 200 из Турции и так далее. И так далее. По просьбе их правительств мы их эвакуируем, в том числе это. Ну, понятно, иностранные граждане должны быть заложником конфликта. А вот о чем думает Россия, стреляя в направлении китайских и турецких граждан, как бы, меня вызывает большой вопрос. Российская Федерация.
Короче, никто никогда не думал.
И командование. Не знаю.
Вася Пряник взял...
Понятно, что им начхать, но я представляю реакцию Китая, которого убили 30 его студентов, например. Танковый снаряд, попавший в автобус. Большой вопрос.
Ну хорошо, а что все-таки как-то двинулся вопрос с поставками оружия и всем остальным? Опять же, нас интересует обсуждение публичной информации, нам не нужен никакой инсайт, в принципе. То есть...
Публичная информация есть.
Да,
есть
Мы вчера не говорили.
Который сказал, что мало то, что будет много, будут еще приятные сюрпризы. Да, новых уведомлений не было, но оно и понятно. Наши союзники просят нас не раскрывать сроки, номенклатуру, поставки, термины, государственную принадлежность и так далее. И так далее. Ну, мы честно и не раскрываем. Я все-таки не как Алексей Арестович говорю, а как...
Я понимаю.
Где-то представитель офиса президента, поэтому честно выполняю то, о чем просили.
Я почему? Потому что эта тема, она как бы педалируется на уровне того, что да, Москва добьется угрозами, шантажом или там угрозами именно ядерного оружия начала Третьей мировой войны, что никаких поставок уже не будет. Что это все вот как бы вот из этого истекает.
Ну, как бы, у нас в открытой прессе замелькало сегодня новые интересные штуки всякие, типа вот джавелинов. Это то, что я видел в открытых источниках. Да. Это как бы свежие партии, как говорят, и так далее. Ну, наверное, что-то поставляется, мне так кажется.
Так, вот, значит, надо сказать, что через вот эти, спустя полных 13 дней, Москва решила, Кремль решил, да, значит, запустить какую-то информационную озвучку. Ну, как в сексе. Прислали Поклонскую. Но репутацию у нее даже не буду сейчас в эфире. Опять скажу, что это мой сексизм во мне заигрывает. 8 марта это вообще неприлично, я считаю. Но все равно, они где-то гуманитарку начали сдавать в Херсоне, где-то, значит, митинги какие-то готовят, где-то еще чего-то. То есть не очень понятно, для какой картинки это все нужно, как это в офисе президента там обсуждается. Потому что на эту Поклонскую даже сафари объявили. Но она такая, она битая, опытная. Рабочая, вот так у нас раньше говорили, рабочая. Вот, она рабочая. Во всех местах, во всех конечностях.
Ну как относиться, если очень многие люди еще помнят по Крыму эту милую даму?
Да, говорят, что по Киеву помнят.
Да, как бы да.
По Киеву она очень популярна была, Вадиму
Поэтому,
Кузнецову.
как да. Поэтому тут, да, можем ее поздравить
Да-да-да-да-да.
заочно с 8 марта. Да, пожелать ей всяческой личной удачи, но мы же понимаем, что с информационной точки зрения это скорее минус, чем плюс. Ну, мы можем сказать, жители Херсона, они отказались брать
Особенно
гуманитарную
зерок.
помощь. На Славутиче не удалось разыграть, точнее, на Чернобыльской АЭС не удалось разыграть эту карту, потому что отказалась дежурная смена. Две дежурные смены, которые там 10-12 сутки без им не дают поменяться, но они отказались тоже принимать в этом участие. Кстати, для того, чтобы снять там фильм, надели костюмы компании «Наварка», преимущественно французской, которая делала вот этот купол на четвертом реакторе. Интересно, как французы отреагируют. Все другие страны, там больше 40 заняты в этом. Причем они грязные были, эти костюмы. То есть они людей, чтобы снять этот спектакль, одели в костюмы, которые уже
Да,
после
мы это
радиоактивной зоны,
обсуждали.
скажем так. Ну, как бы, мы же понимаем. Да. И относятся иронично. Наш генштаб, Министерство обороны, мы здесь фиксируем, что количество и качество информационных операций радикально усилилось. Генштаб сегодня заявил, что порядка 10 отдельных агитационных отрядов созданы, которые там на оккупированных территориях пытаются пропагандировать наших граждан. Но смотрите, они же наступают в то, что называлось в их словаре традиционно русскоязычные регионы. И вот эти традиционные русскоязычные регионы шлют их по маршруту русского корабля военного. Это же не злые бандеровцы, они же не наступают в Ивано-Франковской или Волынской области, или там Ровенской и так далее. Ну, как бы по самому, что ни на есть. Повторюсь еще раз, Харьков — это центр русскоязычной культуры, причем академической, судя по университету имени Каразина и других учебных заведений, которых там очень-очень много. Это же один из старейших университетов Российской империи. И вот сейчас в него летят снаряды, как бы, да, и русскоязычные харьковчане ходят в контратаки для того, чтобы положить как можно больше. И, ну, как бы то же самое, что с Донбассом произошло. 8 лет они сделали все, чтобы самый русскоязычный и, наверное, пророссийский регион, если мог так считать, не провластно российский, а часто и провластно, а пророссийский в смысле культуры регион, возненавидел их лютой ненавистью. Лютой. И сейчас русскоязычные города отвечают, шли бы вы по маршруту корабля. Какая агитация способна перебить, там словесная или раздача там пирожков, способна перебить разнесенные в клочья Ахтырку или Харьков? Что такое Ахтырка? Ахтырка — это Ахтырский гусарский полк, командиром которого был
Да-да-да.
некто Денис Давыдов. Как бы да, вот сейчас я бы очень хотел услышать мнение Дениса Давыдова, вот если бы он мог восстать. В стихах бы отразил то, что по городу лупят тяжелые огнеметные системы, бомбы там применяются, в том числе боеприпасы объемного взрыва и так далее, и так далее. Вот они разносят города, которые составляли славу Российской империи, в том числе и военную славу. Харьков имеет же очень славную
Ну,
историю
то есть
Второй мировой
поровну.
войны, но теперь как бы фашисты кто? Кто фашисты сейчас? И какие агитационные отряды, информационные кампании способны это перебить, мне абсолютно непонятно. Я не вижу перспектив. Но что-то же делать надо. Они опять же спустили план кампании. Тут же еще какой момент. Там же Невзоров сказал, по-моему, или кто-то еще, что Путин, или объявили официально, контрольное ревизионное управление
Да,
натравил на службы, которые
появилась эта
потратили 5
информация.
миллиардов долларов на пропаганду Украины. Появилась эта информация. Да, они хотят проверить, куда это все потрачено. А
Да,
потрачено,
конечно, все
понятно, куда
украли,
стырили.
полностью
Минимум
украли,
две трети,
полностью
я
украли.
подозреваю. И вот теперь я подозреваю, как приходит КРУ, и эти начинают чесать репу и говорить: ну давай, блин, срочно изобразим хоть что-то. Давай так раздачу пирожков снимаем, и митинг в Херсоне на площади, и, значит, где-то в Харьковской области, значит, мы там листовочки. И скажем, что мы на это потратили вот эти 1,5 миллиарда долларов. Потому что это очень сложно. В очень сложной боевой обстановке мы реализуем сложные боевые задачи. Ну вот, может интенсификация быть вызвана еще не только тем, что это план военной операции предусматривает информационную компоненту, а потому что срочно КРУ заработало, и срочно надо что-то изображать. И вполне может
Ну
быть
да,
такое.
кстати, логично. Но они вроде как проверяют, вроде как. Это вот нет таких вот еще сторонних очевидных подтверждений. Когда за жопу возьмут несколько агентств, которые писали аналитички, тогда это будет понятно. Потому что нет вот этих сторонних подтверждений, но вроде проверяют за более долгий срок. Вот что делали с 2014 года. Эти 5 арбузов потрачены именно с 2014. То есть понятно, что это разбито как годам. Это пришлось и на Суркова, на курирование и последующих там приемов, и Козака частично, меньше, Козак немножко по-другому работал. Вот. А да, безусловно, тратилось на информационную кампанию, это и то, что шло на Медведчука, и частично через него, через Медведчука на ОПЗЖ, это все, конечно, будет встряхиваться, но он начал, я уже сказал, что он начал чиновников, значит, шпринцевать, потому что уже за из-за дефицита начали, уже он подписал указ о том, что доходы, сверхдоходы, которые выше трех официально задекларированных докладов, будут вообще изыматься со счетов или где будет обнаружено.
Ну, все. И бюрократия. По-моему, он подписал себе смертный приговор.
Ну, будем надеяться.
Потому что бюрократия, теоретически бюрократия с этой минуты должна перестать его поддерживать, потому что, ну, как вся ж...
Бюрократия, она же за воровство, она не за войну. Власти. Они да, вот красть да, и хорошо да, жить. Они воевать, умирать,
вы вся вертикаль власти стояла на бюрократической ренте, которую ты можешь снимать, будучи крупным бюрократом в России. Если тебя начинают отбирать ренту, то есть тебя подрезают саму основу твоего существования. Зачем такой царь нужен?
Нет, конечно, да? Нет. Взаимосвязано, это вообще историческая традиция.
Как бы так. Да. Поэтому не можешь обеспечить опору в лице привилегированного класса, начинаешь репрессии проводить. Ну так класс ответит тебе. Наверняка. Это же еще не догнала экономика вся. Она в течение месяца догонит экономические санкции. Как бы уже так совсем основательно. А если сейчас второй пакет ведут, о котором говорит президент, то уже ручаться очень сложно вообще что-либо. Но главное другое. Главное, отсутствует инструмент решения задач на поле боя. Он втянут в бои, он не может собрать более-менее серьезную группировку, чтобы кинуть на какое-то оперативное направление и попытаться там хотя бы решить. И вообще, с военной точки зрения, осада четырех агломераций одновременно – это идиотизм высшей степени. Но они же выполняют этот идиотизм. Никто не находится в России, кто может встать и сказать, так не работает. Давайте хоть что-то делать другое. А опять же, а что делать другое? Отводить войска отовсюду, чтобы взять только Киев или только Харьков? Так их же надо еще уметь вывести из боев и перебросить, преследовать наши войска тогда.
Перебросить.
Это очень сложная история, как бы да. Ну, я, честно говоря, вот мне чисто отвлеченно и теоретически повторюсь, очень интересно, как они будут выходить из этой ситуации. Потому что я за них ходов особых не вижу. Ни в экономике, ни в социалке, ни в политике, ни на поле боя. Тупик.
А вот хорошо, вот ведь уже в плену находятся полковники есть, там, ну, ниже офицеры, про нижние чины вообще не говорим, есть повыше, да, и насколько можно судить, что они говорят, какие, собственно, перед ними развертывались задачи более масштабные, не конкретные там вот по координатам, вот тут двигаться, туда, а вот какая-то ставилась, вот у вас там...
Старшие офицеры говорят следующее.
Да.
Старшие офицеры говорят, что, во-первых, они готовились почти год. Подготовка шла. Почти год, да, да. То есть они уже за год знали, что будет нападение, гарантированно уже. Решенный вопрос. Ага. Только когда... Да,
то есть
когда,
вот первая передислокация, это была такая тоже репетиция?
Да, 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 да. Это уже начало движения было. Создание группировки. Второй момент, это то, что... Ну, они называют сроки 10 месяцев. Ну, это вот как раз апрель прошло. Это уже начало было. Второй момент – это то, что они показывают, какой масштабная была подготовка. То есть все силы и средства стянули, собрали, репетировали бесконечное учение, перепланировка и так далее, и так далее. Взаимодействие между армией, Росгвардией, другими подразделениями, полицией, ФСБ и прочее, прочее. И третье, они говорят, да, задача очень конкретная – взять Киев, все крупные города, провести парад. Отсечь по линии Винницы, условно говоря. Доставить только 5 западноукраинских областей, все остальное должно было быть взято. Взято в кратчайшие сроки, как они говорят. На кампанию отводилось 2 недели. По их расчетам, падение Харькова это 3 сутки, по падению Киева там условно 7-10. Вот это их планы были расчеты.
Ну, завтра где? Уже 2 недели.
Завтра уже 2 недели, да.
Завтра они точно
не будут. Теперь получается, что одни генералов погибших, официально подтвержденных, уже 3 человека, причем начальник штаба 41-й армии под Харьковом погиб, и офицеры штаба, то есть это накрытый передовой командный пункт. По моим данным, минимум 4 мы таких накрыли. Причем 2 из них армейского уровня. Одного в Беларусь отвезли начальника, замначальника командующего армии. Другой вот погиб под Харьковом. Одного из-под Киева вывезли. А кроме того, 2 дивизионного уровня как минимум. А уж сколько набили управлений полков и бригад, никто не считает. Только вчера под Харьковом погибший комбриг морской пехоты и замкомандира десантного полка. В одном боевом эпизоде. Но вы представляете, сколько намололи уже старших офицеров? Кто будет управлять всем этим, всей этой массой? Кто эти герои? Конечно, война всегда выдвигает командиров, и там пара десятков командиров найдется, которые заменят, но это же в целом проблему не решает. Более того, увеличение любой численности войск вступает в очень простой военный закон действия, что увеличение численности никак не сказывается, не компенсирует качество управления. То есть, если где-то сейчас они возьмут 100 тысяч войск, то им станет только хуже, потому что тылы не потянут и управление не потянет, особенно при таких потерях старших офицеров. Поэтому, ну, история это очень сомнительная со всех сторон. Не знаю, возможно, они меня удивят, придумают какой-то ход, сюрприз, но пока я не вижу ходов за них. Вообще не вижу.
Нас 49 тысяч человек смотрят, и мы 25 минут в эфире. У нас есть еще время или уже все? Ну ладно, нет, завтра у нас будет возможность. Традиционно.
Наши традиционные.
Да, все, вопросов нет. Алексей, спасибо огромное. Спасибо. Передавайте всем женщинам там в офисе президента еще где-то там всякие
взаимно.
Поздравления и так далее. Ну завтра увидимся. Всего доброго.
Спасибо.
Да,
всего доброго. Спасибо, взаимно. Счастливо.